Иван Сергеевич Шмелев, гражданин Ухлейкин, озвучил Илья Кигурадзе. Глава первая.
«Ухлейкин идет! Ухлейкин идет!»
Мальчишки бросали бабки, собирали змеи и бежали на улицу. Полицейский, кидавший в рот семечки у окна прачечной, выдвигался на мостовую. В самоварном заведении Косорылова стихал ляск, и чумазые медники высыпали к воротам. Портнихи вытягивались из окон, роняя горшки герани.
«Идет! Твердо идет, Нонича!»
Головы поворачиваются к посту.
«Ладушкин дежурит!» «А шо твой Ладушкин? Махнет проулком, как на медне в одной опорке-то стеганул!»
«Уже не прорвется, а? Серьезный, что это?»
Всем хочется, чтобы Ухлейкин прорвался на Золотую улицу, в публику. За ним ринутся, и будет скандал. Ухлейкин начнет откалывать, прохватывать и печатать, начиная с головы и кончая под часком. Пока захватит и погрузит на извозчика, он высыплет многое кое-чего, о чем не говорят громко, а разносят из дома в дом так, что сейчас же узнают на задворках. Что казалось забытым и вдруг всплывает, что было даже одобрено про себя, но чего в открытую еще стыдятся, что шмыгнуло мимо портфелей следователя и прокурора, ловко избегло удара печатного станка и вдруг непонятным путем встряхнулось в помраченных мозгах и гулко выкатилось на улицу из сиплой глотки полупьяного сапожника.
«Чего глядите-то? Ухлейкин, что ли, чай идет?»
— спрашивают сверху портнихи.
«Мчит! Спущайтесь, Танечка!» «А, ну вас, нам и здесь хорошо».
«Им не годится сереть публике в открытом виде».
«Варька-то расползлась, ровно как мягкая».
«Со шоколаду. Ее каждый вечер мухинский конторщик с шоколадом удовлетворяет».
Ухлейкин идет решительно, высоко подымает тощие узловатые ноги, словно выдергивая их из мостовой. Его гремучая змея хвостом шмурыгает по опоркам, подтягивая на ходу остатки порванных штанов. Испитое, зеленоватое лицо сосредоточено мрачно, а глаза водянисты и тусклые. Он уже потерял картуз и следит за опорками. Мальчишки веселым роем кружатся и жалят.
«Жулье! Шкалики!»
Он выдирает слова изнутра, и они падают толчками, как маленькие частые пули. Худая рука поднята и грозит пальцем, а глаза видят какую-то никому неведомую точку.
«Ухлейкину почет и уважение! Отошел? Клади им!»
«Предались, шпана, дармоед!»
«Сыпь, жарь, качай их, во!»
Толпа продвигается вместе с Ухлейкиным к посту.
«Достигну, сыщу. Что? Душиши, брюшники, манжетники, черти. Что? Пропущай!»
Полицейский стоит, расставив руки, и следит за Ухлейкиным, словно играет в коршуна.
«Ты лучше не шкандаль. Гуляй себе и не шкандаль. Пропущай, слово хочу. Нет тебе ходу дальше. Вы, так что, полицейский? Рази я допущаю, что...»
Ухлейкин таращит остекленевшие глаза, пытается говорить отчетливо и казаться вежливым и трезвым, и голос его играет.
«Так, а позвольте вас спросить, вы господин полицейский, правильно я говорю?» «Хорошо. Вы тут поставлены. Для чего? Для порядков? Хорошо. Для порядков вы тут поставлены. Вас тут установили. Так. А вы какое такое правило, что вы не хотите никого пропускать? А ежели я житель и все такое, могу я гулять по воздуху и при публике, а? Могу я выражать, чтобы...
Вот тебе публика и гуляй.
А я в разные стороны хочу. Ведь я житель и все жители. А мне публику надо. Публику. Шпана, шкалики. Слово хочу сказать. Пропущай».
И он выпячивает грудь, накрытую затертым фартуком.
«Раз ты намерен безобразить, я сейчас тебя...» «Зачем безобразить?» «Нет, вы не пропущаете жителей, и я...» «А позвольте вас спросить, тебе кто жалование платит, а?» «Нет, ты не заслоняй. Я вот неграмотный, ничего не знаю, а вы знаете все законы. И хочу вас спросить, вы не желаете сказать?» «Так, хорошо. А ежели я о городской голове слово хочу сказать?» «Жулик! Всех жителей обокрал! Шкалик!»
«Вот чистит, ну, в Сибирь его!»
«Ты не безобразь, я за такие слова тебя поволокешь. На, я господину, приставу слово хочу сказать».
«Ты до начальства не прикасайся, ты не...»
«Трешник слопу, в сапогах ходить любит. Где такое правило? Предались!»
«Правильно, он ведь хоть пьян, а понимает».
«Так ты что же это?»
Полицейский колеблется, взять или допустить. Но народ все свой.
«Не тревожьте его, господин полицейский, пусть его!» «Ухлейкин, стих скажи! Здорово у него слажено, вон и барышни желают!»
Уклейкин оглядывается на окна. Розовые лица молоденьких портних задорно смеются.
«Ух ты, мамзели, веселые барышни! Не намните грудки, оставьте маменька для Мишутки!»
«Ах, что ты так изогнул?»
Взвизгивают сочные молодые глазки. Смеются все, даже полицейский. Уклейкин переменил тон, а это обещает зрелище захватывающее.
«Эх, подобью каблучки на бойке, ходи с угла до помойки!»
Веселым гулом отзывается всегда сонный переулок. Приседают, хлопают Уклейкина.
«Ваш еще, Уклейкин, про комариков-то, во, продернет! Стой!» «Эх, и блошки мои комарики, не горят наши фонарики? Отчего? То-то, от того-то, что городская управа тащит налево и направо». «Ну, пропущай, правду хочу изложить».
«Нальют тебе, брат, за правду,
а мы выльем». «Эх, и каблучки мои подметки, и охотник я до водки, пью портвейн я и модер, и шампуньскую портер».
И набирает шут его возьми.
«Пропущай, тебе говорю».
«Уклейкин, про полицию вали! Про пристава! Гладко у него про пристава! Да не боись!»
«Боюсь! Я, супротив, хоть кого!»
Полицейский тревожится. Можно ли? Но он не слыхал еще про пристава.
«Здесь могешь все, а туда не допущено. Прорвусь!
Не прорвешься!»
«Достигну! Я их во как изуважу, жулье!»
«Ну как, про несчастного-то вклей!»
«Ладно, я ему пропою, широкорылому черту. Давай его сюда, ну?» «Уши Иванов, наш пристав частный. Ужас, человек несчастный. Страсть!»
«Во-во, как сейчас резанет, ну-ка!»
«Не попить ему, не съесть. Все бы как в карман залезть.
А то в морду слазит, он мастер.
Он чистит зубы ломовым, однако часто и городовым».
Уклейкин щурит глаз и делает пояснительный жест.
«Ну уж это ты ломовым это так, а?»
Полицейский не совсем доволен.
«А Митриеву-то?»
— возражает медник.
«Ну так это, на пожаре, дело горячее».
Полицейский кладет на плечо Уклейкина руку и говорит примирительно.
«Ну вот что, Уклейкин, ступай ты теперь к Матрёне и не шкандаль». «Ты меня Матрёной? Матрёной, тьфу! Скоро, понимаю я себя, а и нет. Пропущай, на публику хочу, ну!»
«Не лезь, нельзя».
«Пущай! Я житель! Житель я, а и нет! Не можешь меня? Пусти!»
Уклейкин напирает лицо к лицу, выпячивает грудь и откидывает голову.
«Что ж не пропущаешь ты его, в самом деле? Дай ему душу отвезти, может он гулять-то?» «Расходись, ежели безобразить, не скопляйся, более как троим не приказано, ну?»
А из толпы уже подобралась рослая, румяная баба и перехватывает Уклейкина за пиджак.
«Шкелет ты окаянный, а? Долго мы тарить-то ты меня будешь, гнида ты несчастная, а?»
Уклейкин сразу вянет, заслоняет рукой и бормочет.
«Не трожь, сам пойду, ты не...»
«Не ссыть, кабашник, ишь, дармоед, го-го-го, лупоносы!»
Она тащит Уклейкина за плечо, тычет в спину, и он идет толчками, откидываясь назад и на ходу вскакивая в опорки.
«Да, елища, опоркай-то по башке, зеваный черт!»
Все еще не расходятся, сочувствуют Уклейкину и ругают Матрёну.
«На меня б ее печенки б заиграли», — говорит кузнец.
«Уж и намыль-то она его, наш кипидарит. Сейчас он еще в чувстве, а вот когда в стряжку уши лупит она его, полсапожками по грудям куда влезет?»
«Баба могучая, да».
«Прям клей, все соки из его выбрала. Во какая баба, груда».
«А у ей крови много, путанная. С отцом, диаконом да преж она все. Да вот у Власи-то на стрижках кудластый-то был. Стирала она у него, а он...»
«Да, баба не вредная».
«Хи-хи-хи».
Заливались портнихи.
«А вы не слушайте, мы тут про деликатное толкуем».
«А мы и не знаем».
«А вы не знаете, так спущайтесь вечерком, узнаете».
Застучали медники, застрочили машинки, ударили к вечерним. Глава вторая. Когда случалось в запой попасть на Золотую улицу, Уклейкин первым делом направлялся к дому городского главы.
«Ага, городская голова, лобка, в три этажа загнул, чисто, с миру по нитке, голым рубаха».
Мчался, брызгая грязью, рысак с окаменелым чудом на передке, и Уклейкин раскланивался вслед.
«Благодетели гуляют, отлично!»
Перед колоннадой депутатского собрания он брал картуз в обе руки, прижимал к груди и поднимал глаза к небу.
«Дом благородного дворянства! Так, храм, шапочку, господин, сымите!» Отцы вы наши родители, дворянские производители.
Хохотала извозчичья бригада, а бульварчиком подкрадывался полицейский. Участок Уклейкин обходил стороной, усаживался на уголке на тумбочку и говорил выразительно.
Правительственный синод, не подходи близко, жулье.
Его тянуло сюда, как бабочку огонь, как поднятого зайца последнее логовище.
«Ежели ты у меня еще...»
И Уклейкин летел с тумбочки, теряя опорки.
«Вдаль! Ну еще, тиран! Можешь!»
И снова падал. Одно время хотели даже выслать его из города, но вице-губернатор сказал.
«Оставьте. Скажут, деморализация власти. Приказать строго-настрого полиции не пускать его в общественные места в нетрезвом состоянии. Вот».
С тех пор Уклейкина перехватывали на перекрестках.
«Жулье! Шкалики! Шпана!»
Скромная тишина летнего вечера, упоенного отзвуками военного оркестра, нарушена, и тревожно вздрагивает самоуверенная труба, теряя такт, и обыватели уже оторвали взоры от молодецкой фигуры красноносого усача-капельмейстера.
«У Клейкина гонит!»
«Где? Где гонит?»
«Да вон, к палате побежал. Он стегает-то!» «Споткнулся!» «И вовсе не споткнулся, это он за опоркой!»
«Не, перехватили!» Но труба уже отыскала потерянный такт, снова гремит ободряющий марш под двуглавым орлом, и граждане снова чихают в шелесте шелковых оболток.
«Из чего это в нем?» — рассуждали иногда в переулке.
«С чего? Белый он?» — говорил кузнец.
«То есть как белый?»
«Известно как, вроде горячки».
«Зуда в нем такая есть»,
— пояснял церковный сторож.
«Которая зудит, зудит она, одначе и выходит, ежели теперь». «Какая к черту зуда? Просто дух такой, который...»
«Дух винный.
Там какой не есть, такой он, что ли, был, не помню я его».
Да, когда-то Уклейкин был знаток песни и балалайки. Балагур и форсун старательно расчесывал вихры медным гребешком и начищал скрипучие сапоги до жару. Носил строченую косоворотку, по праздникам сморкался в красный платок и заходил в парикмахерскую подровняться. Когда-то. Давно это было. Да и было ли? Тихими весенними вечерами на лавочке у ворот точно лопались вдруг струны взбешенной балалайки, задуманившиеся глаза заглядывали в глубокое, звездами осыпанное небо, и тихий, родившийся в душе вздох терялся в дребезжании извозчичьей паралетки. Это было давно, а может и не было этого. Не было ни старого полицмейстерского сада, белой черемухи, сыпавшей в лунной ночи летним снегом, ни скрипучего оконца в сенях, где, затаившись в тени стен, робко оплакивала себя молоденькая полицмейстерская нянька под неудержимо раскатистые перехваты барыни, а с неба тянулась вешняя любовная грусть. «Митюш, ты славная пара, короткая, как июньская ночь». Рядом с садом полицмейстера жил Уклейкин. Как-то по весне затрепетала веселая балалайка у ворот. Под скрипучим оконцем выплыло белое лицо в черном пролете окна, и обнаженная рука подперла простоволосую девичью голову. «Хорошо, перебирайте».
«Матрёша, здрастись. Если желательно, могу байчей».
«Уж ли?
Убеждайтесь».
И балалайка задрожала, ринулась.
«Эх, и барыня, барыня, эх, и распробарыня, да по трактирам не ходи, да в карман ручки не клади, ко мне глазом не бегай. Вот как мы, как понимаете».
«Интересно».
«Да уж, а вы спущайтесь к музыке, и будет интерес, и карамельчиков можно прихватить».
Матрёша спустилась, поглядывая на темные господские окна.
«У усача-то ваш дома, рыжий-то».
«Ну его к ляду, уехавши».
«Сказали, до вас он охоч».
«Нету ничего».
«А сказывали, будто брехня, может?»
«Раз только в коледоле потискал. Пес такой».
«А вы ему в харю плюньте. Плюньте ему в харю, рыжему черту».
Вечер провели в саду под черемухой, где балалайка выделывала потрясающие трели.
«Если б вы только могли сообразить, во внимание как».
«А вы что это? Вы не лазьте куда не следует».
«Это куда ж? Уж ли вы мне не поверите? Уж ли я такой черт, что, раз вы сумлеваетесь в качестве меня, вот мой для вас сказ. Давно я вас примечаю, и балалайку завел для предмет вам. Эх, матрешка!»
Вздох.
Дух от черемухи тяжкий, голову разломила.
«Да, проникает. Матреша, что я вам?»
«Чего в руки-то?»
Вздох.
«Ах, матреша, нет у меня никого, кроме вас. Племени роду своего не знаю, ни родителей».
«Вы что ж, из шпитательного?»
Прямо из-под забора. Только, конечно, я все едино, как настоящий. Матреша, жалование получаю я 12 целковых. Могу и больше, конечно. Как ботинщик я. И французские тонкие каблучки могу. И, ежели что, случаем говоря, не отопрусь. А вы глазки не тревожьте. И вот что я вам скажу. Приходите, а послезавтра в дубке. Ежели отпустят. И ежели не отпустят, все равно. И что вы себя беспокоите?
То, что мне у его. Ночью все ломится.
Ну, раз вы себя в порядке и соблюдаете, матреша.
Со звоном стукнулась о черемуху балалайка и стихла. Неслышно посыпались лепестки теплым снегом. Красноватый месяц глянул из-за забора и стал выбираться выше. А через 2 недели Уклейкин получил матрешу, серию с отрезанным до срока купоном, серебряную ложечку и кулич с солонкой. Получил и постоянного заказчика, господина полицмейстера, и поселился в полуподвальном помещении живоглота Ухалова при собственном деле. А через 6 месяцев получил и рыжеволосого Мишутку. Но это было давно, лет 10 назад. А теперь в городе не осталось ни полицмейстера, перешедшего в мир светлый прямо из загородного ресторана. Ни матреши, ни балалайки, ни веселого ботинщика. Остались Матрена и запойный сапожник Уклейкин. И не было майских разговоров под черемухой. Другие были разговоры.